Дэн Симмонс. Утеха падали. Книга третья. Эндшпиль. Очнувшись с наступлением мрака, а не рассвет я ощутил.
Джерард Мэнли Хопкинс.
Глава 36. Доттон, штат Алабама. Среда, 1 апреля 1981 года. Всемирный библейский центр в 5 милях к югу от Доттона состоял из 23 белоснежных зданий, раскинувшихся более чем на 160 акрах. Молитвенный дворец находился в огромном здании из гранита и стекла. Полы повсюду были устланы коврами. Амфитеатр одновременно вмещал 6000 истинно верующих, которые могли с полным комфортом предаваться духовному совершенствованию в помещениях, оснащенных кондиционерами. Каждый золотой кирпич на бульваре вероисповедания олицетворял пожертвование в $5000, серебряный — в 1000 и белый — в $500. Прибывая по воздуху, иногда в одном из трех принадлежащих центру лирджетов, гости взирали сверху на бульвар, напоминавший огромную белую челюсть с вкраплениями золотых и серебряных коронок. С каждым годом оскал становился все шире и приобретал все больше золотых зубов. Напротив молитвенного дворца на бульваре расположилось длинное низкое здание внешних связей центра, которое можно было бы по ошибке принять за большую фабрику компьютеров или исследовательскую лабораторию, если бы не 6 огромных спутниковых тарелок на крыше с узнаваемым логотипом. Круглосуточные телевизионные программы, транслируемые через один или более спутников кабельными компаниями, телестанциями и церковным телевидением, по утверждению центра, смотрели 100 миллионов зрителей более чем из 90 стран. Здесь был также современный печатный цех, студия звукозаписи и 4 компьютера, постоянно подключенные ко всемирной евангелической информационной сети. Там, где заканчивался серебряно-золотой оскал и бульвар вероисповедания выходил из зоны повышенной охраны и превращался в окружную дорогу 251, располагались библейский колледж Джимми Уэйна Саттера и его же школа христианского бизнеса. В этих неаккредитованных заведениях обучались 800 студентов. Из них 650 постоянно проживали в жестко разграниченных корпусах: западном — Роя Роджерса, восточном — Дейла Эванса и южном — Адама Смита. В других зданиях с бетонными колоннами и гранитными фасадами, напоминавшими нечто среднее между современной протестантской церковью и мавзолеем, трудились легионы служащих. Они занимались административной деятельностью, службой безопасности, транспортом, внешними связями и финансами. Всемирный библейский центр хранил в тайне суммы своих доходов и расходов. Но было известно, что его комплекс, завершенный в 1978 году, обошелся более чем в $45 миллионов. Также ходили слухи, что в центр еженедельно поступает в качестве пожертвований около $1,5 миллионов. Предвидя быстрый финансовый рост, Всемирный библейский центр планировал открытие целой сети христианских магазинов, организацию отелей для отдыха и строительство библейского увеселительного парка в Джорджии, который должен был обойтись в $165 миллионов. Хотя библейский центр являлся некоммерческой религиозной организацией, христианские предприятия создавались с целью будущей коммерческой экспансии, чтобы прибрать к рукам и торговлю. Президентом библейского центра, его председателем и единственным членом совета директоров религиозных предприятий являлся преподобный Джимми Уэйн Саттер. Надев свои очки в золотой оправе, Джимми Саттер улыбнулся в третью камеру. «Я всего лишь скромный сельский проповедник», — елейным голосом начал он. «Все эти финансовые и правовые вопросы для меня ничего не значат». «Джимми!» — тут же подхватил его приспешник, грузный мужчина в очках в роговой оправе с отвисшими щеками, которые начинали дрожать, когда он возбуждался, как это случилось сейчас.
«Я уверен, что расследование службы внутренних доходов, налоговых органов, эти преследования Федерального совета церквей — все это бесспорно дело рук врага рода человеческого».
«Но я знаю, что такое преследование», — продолжил Саттер, возвышая голос и слегка улыбаясь, чувствуя, что камера продолжает держать его в кадре. Он заметил, как выдвинулись объективы, снимая теперь ближним планом. Тим Макинтош, режиссер программы, был хорошо знаком с Саттером. За 8 лет они вместе сделали 10 тысяч программ. «И я распознаю зловоние дьявола, когда сталкиваюсь с ним. Конечно, это происки, козни дьявола. Ему ведь ничего так не хотелось, как поставить преграду Слову Божьему. Это его мечта — использовать правительство, чтобы не дать Слову Иисуса Христа проникнуть к тем, кто взывает к нему о помощи, кто просит у него прощения и ищет у него спасение».
«И эти преследования настолько очевидно являются делом его рук», — подхватил второй приспешник.
«Но Иисус не покидает свой народ в часы бедствий», — возопил Джимми Уэйн Саттер. Теперь он расхаживал взад-вперед, размахивая шнуром от микрофона, словно волочил за хвост самого сатану. «Иисус за нас! Иисус поддерживает нас и нашу игру и презирает князя тьмы и его аспидов!»
«Аминь!»
— воскликнула растолстевшая бывшая телезвезда, сидевшая в кресле. Год назад Иисус излечил ее от рака груди во время телевизионного сеанса в живом эфире.
«Слава Иисусу!»
— добавил с дивана усатый тип. За последние 16 лет он уже издал 9 книг о скором конце света.
«Иисус не замечает этих правительственных бюрократов!» Саттер чуть не выплюнул эту фразу. «Как благородный лев, не обращающий внимания на укус блохи!»
«С нами Бог!» — пропел некогда известный певец, выпустивший свой последний хит в 1957 году. Похоже, все трое пользовались одним и тем же лаком для волос и одевались в одном и том же отделе распродаж универмага «Сирс». Саттер остановился, подтянул шнур микрофона и повернулся к аудитории. Декорация по телевизионным стандартам была грандиозной. Она выглядела даже шикарнее, чем большинство бродвейских постановок. Зрители располагались на трех уровнях, покрытых красными и синими коврами и украшенных букетами живых белых цветов. Верхняя площадка, используемая в основном для вокальных номеров, напоминала террасу, огражденную сзади тремя стрельчатыми окнами, за которыми сиял вечный восход или закат. На средней площадке потрескивал камин, который горел даже тогда, когда температура воздуха в Дотоне поднималась до 30 градусов в тени, а вокруг него располагалась сцена для интервью и бесед с позолоченным диваном, креслами и письменным столом эпохи Людовика XIV. За ним обычно восседал преподобный Джимми Уэйн Саттер на резном стуле с высокой спинкой, величественным, как трон Цезаря Борджиа. Преподобный Саттер спустился на самую нижнюю площадку, представляющую собой полукруглую сцену, покрытую коврами, что позволяло режиссеру давать общие планы дальними камерами, показывая главу библейского центра на фоне 600 человек аудитории. Эта студия обычно использовалась для съемок ежедневной программы «Библейское шоу в час завтрака». Сейчас же здесь шла запись более длинной передачи — библейская встреча с Джимми Уэйном Саттером. Программы, предполагавшие больший состав участников или большую аудиторию, записывались в молитвенном дворце.
«Я всего лишь скромный провинциальный проповедник», — снова произнес Саттер, переходя на доверительный тон. Но с Божьей помощью и с вашей помощью все испытания и беды останутся позади. С Божьей и вашей помощью мы переживем эти дни преследований и гонений, и слово Господа зазвучит еще громче, сильнее и яснее, чем прежде». Он промокнул вспотевший лоб шелковым носовым платком. «Но чтобы мы выжили, дорогие друзья, чтобы мы могли и дальше доносить до вас послание Господа, выраженное в Его Евангелиях, нам нужна ваша помощь. Нам нужны ваши молитвы, ваши негодующие письма в адрес правительственных бюрократов, преследующих нас, ваши подношения любви. Нам нужно все, что вы можете дать во имя Христа. Вы должны помочь нам доносить до людей слово Господа. Мы верим, что вы не подведете нас. А пока вы надписываете конверты, разосланные вам в этом месяце Крисом, Кей и братом Лайлом, давайте послушаем Гейл и ансамбль «Евангелические гитары» с нашими библейскими певцами, которые напоминают вам: нет необходимости понимать, нужно просто держать его за руку. Помощник режиссера пальцами отсчитал Саттеру 4 секунды и зажег лампочку, когда нужно было снова вступать после музыкальной паузы. Преподобный опустился за письменный стол, кресло рядом с ним пустовало. На диване же оказалось слишком много людей. Саттер с вальяжным и даже несколько игривым видом улыбнулся в объектив второй камеры. «Друзья, говоря о силе Господней любви, силе вечного спасения и даре возвращения к жизни во имя Иисуса Христа, мне особенно приятно представить нашего следующего гостя. Много лет он блуждал в паутине греха западного побережья, о которой мы все слышали. Много лет эта добрая душа, лишенная света Христова, бродила в темной чаще страха и блуда, которые уготованы тем, кто не обрел слава Господа. Но сегодня, в доказательство бесконечной милости Иисуса и Его силы, Его вечной любви, не оставляющей ни одного страждущего, с нами знаменитый продюсер, голливудский режиссер Энтони Хэрод». Под громкие аплодисменты 600 христиан, не имевших ни малейшего представления о том, кто такой Хэрод, тот пересек широкую площадку. Он протянул Саттеру руку, но преподобный вскочил, обнял продюсера и усадил в гостевое кресло. Хэрод нервно закинул ногу на ногу. Трио на диване отреагировало на гостя по-разному. Популярный некогда певец саркастически усмехнулся, апокалиптический писатель наградил его холодным взглядом, а раздобревшая кинозвезда состроила хитрую физиономию и послала воздушный поцелуй. Хэрод был в джинсах с ремнем, пряжка которого изображала робота R2-D2 из «Звездных войн», в своих любимых ковбойских сапогах змеиной кожи и в красной шелковой рубашке. Джимми Уэйн Саттер склонился к нему и начал: «Ну что ж, Энтони, Энтони, Энтони». Хэрод неуверенно улыбнулся и подмигнул аудитории. Из-за яркого освещения лиц он не различал, лишь кое-где поблескивали стекла очков. «Энтони, и сколько же лет ты уже сотрудничаешь с ярмаркой Мишуры и Тщеславия?»
16 лет, произнес Хэрод и откашлялся. «Я начал в 64-м году, когда мне было 19. Начал как сценарист».
«И, Энтони?»
Саттер склонился ближе, придав своему голосу одновременно оттенки лукавства и таинственности. «Правда ли то, что мы слышали о греховности Голливуда? Конечно, не всего Голливуда. У нас с Кей там есть несколько добрых друзей-христиан, включая тебя, Энтони. Но вообще, неужто он так порочен, как говорят?»
«Довольно порочен», — кивнул Хэрд. «Это действительно клоака греховности».
«Разводы?» — осведомился Саттер.
«Повсеместно».
«Наркотики?»
употребляют все.
Алкоголь?
О, да.
Кокаин?
Запросто, как леденцы.
Героин?
Даже у звезд все вены истыканы, Джимми.
И люди упоминают имя Господа в суе?
Постоянно.
Богохульничают?
Само собой разумеется.
Поклоняются дьяволу?
Ходят такие слухи.
Молятся золотому тельцу?
Вне всяких сомнений.
А как же насчет седьмой заповеди, Энтони? Не пожелай жены ближнего.
Я бы сказал, она полностью забыта.
Ты бывал на этих порочных голливудских приемах, Энтони?
Не раз участвовал в них.
Наркотики, блуд, неприкрытое прелюбодейство, погоня за всемогущим долларом, поклонение врагу рода человеческого, пренебрежение законами божьими.
Да, подтвердил Хэрод. И это только на самом скучном приеме. Аудитория издала звук, напоминающий нечто среднее между кашлем и приглушенным вздохом. Преподобный Джимми Уэйн Саттер сложил пальцы домиком.
«А теперь, Энтони, расскажи нам свою собственную историю о падении в эту бездну и восшествии из нее».
Хэрд едва заметно улыбнулся, уголки его губ поползли вверх.
«Ну, Джимми, я был молод, впечатлителен, хотел, чтобы мною руководили. Признаюсь, что соблазн этого образа жизни довольно долго вел меня вниз по темному пути. Многие годы».
«И ты получал за это мирское признание?» — подсказал Саттер.
Хэрод кивнул и отыскал глазами камеру с красной лампочкой, после чего на его лице появилось выражение искреннего раскаяния.
«Как ты только что сказал, Джимми, у дьявола есть свои приманки. Деньги. Столько денег, Джимми, что я не знал, что с ними делать. Скоростные машины, шикарные дома, женщины, красивые женщины, знаменитые звезды с прославленными именами и прекрасными телами. Мне только надо было снять телефонную трубку, Джимми. У меня возникло ложное чувство власти, ложное чувство собственной высокопоставленности. Я пил, я употреблял наркотики. Дорога в ад может начаться даже с горячей ванны, Джимми».
«Аминь!» —
воскликнула толстая кинозвезда. Саттер напустил на себя встревоженный вид.
«Но, Энтони, вот что действительно пугает. Чего мы должны больше всего опасаться? Ведь эти люди делают фильмы для наших детей, верно?»
«Именно так, Джимми. И фильмы, которые они делают, продиктованы лишь одним соображением — прибылью».
Первая камера загудела, предупреждая о крупном плане, и Саттер повернулся к объективу. Всякое спокойствие исчезло с его лица. Теперь он напоминал ветхозаветного пророка. Сильные скулы, темные брови, длинные волнистые седые волосы.
«И наши дети, дорогие друзья, получают грязь. Грязь и отбросы. Когда я был мальчиком, когда большинство из нас были детьми, мы собирали 25-центовые монеты, чтобы сходить в кино, если нам разрешали сходить в кино. И мы шли на воскресные утренники и смотрели мультфильмы. Что стало с мультфильмами, Энтони? А после мы смотрели вестерны. Помните Хута Гибсона, Хопалонга Кэссиди, Роя Роджерса? Да благословит его Господь. Рой участвовал в нашей программе на прошлой неделе. Прекрасный, великодушный человек. Мы возвращались домой и знали, что побеждают хорошие ребята, что Америка — это особое место, благословенная страна. Помните Джона Уэйна в «На линии огня»? И мы возвращались домой в свои семьи. Помните Микки Руни, Венди Харди? возвращались домой в свои семьи и знали, что семья — это самое главное, что мы любим свою страну, что доброта, уважение к власти и любовь друг к другу — это очень важно, что сдержанность, дисциплина и самоконтроль — самое важное. А самое главное, что Господь всегда с нами.